Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Здравствуйте. К 200-летию со дня рождения Достоевского Русский музей развернул выставку в Михайловском замке из произведений изобразительного искусства своего собрания. Место, как говорится, знаковое. В Михайловском замке располагалось главное инженерное училище, в котором учился Федор Достоевский в 1840-е годы. Как известно, до нас дошли только два натурных портрета писателя. В Третьяковской галерее знаменитый 1872 года живописный портрет Достоевского кисти Василия Перова, заказанный Павлом Третьяковым. Графический портрет 26-летнего Достоевского создан его товарищем по инженерному училищу Константином Трутовским. Сохранились и воспоминания Трутовского о юношеском облике Достоевского в годы учебы. Цитирую. «В то время Федор Михайлович был очень худощав. Цвет лица был у него какой-то бледный, серый, волосы светлые и редкие, глаза впалые, но взгляд проницательный и глубокий. Добр и мягок он был всегда, но мало с кем сходился из товарищей». Конец цитаты. Два прижизненных портрета, два десятка фотографий писателя, а наряду с этим богатейшая посмертная иконография. Художники не устают обращаться к загадке личности Достоевского и его произведениям. По выставке мы пройдем с ее куратором Микаэлом Давтяном, сотрудником отдела координации научной деятельности Русского музея.
И тот факт, что Русский музей так или иначе находится в центре петербургского мифа или петербургского текста, одним из авторов которого является Федор Михайлович, конечно же, не могли не почувствовать нашу какую-то сопричастность. А кроме того, в собрании Русского музея находится достаточное количество работ, так или иначе, с этим именем связанных. Показывая вещи из наших запасников, потому что в постоянной экспозиции находится только одна работа – Бернштам. Некоторые работы вообще никогда не выходили из фондов, некоторые выходят очень редко, поэтому для нас это тоже хороший повод показать их. Конечно, любители Достоевского наверняка многое из этого знают и наверняка что-то видели, но что-то не видели. Бернштам, скульптор, наш академист, прославившийся именно серией портретов деятелей отечественной культуры. И Достоевский еще при жизни, собственно говоря, они с ним познакомились, договорились о сеансах непосредственного позирования, которые должны были произойти в скором времени. И внезапная смерть Достоевского этому плану помешала, а на самом деле чуть ли не месяц оставался до назначенной даты первого сеанса. И Бернштам получил разрешение у вдовы, приехал, снял посмертную маску знаменитую, которая также в Отлевах имеется, но, правда, в гипсовых в основном имеется в нескольких собраниях, у нас тоже есть. И вот этот портрет, получается, выполнен с наибольшей достоверностью.
Выставка не биографическая и, конечно же, не претендует на полное раскрытие иконографии. Основные темы две – созданные художниками образ писателя, человека и обращение к художественному наследию Достоевского. В подавляющем большинстве это иллюстрация, но не книжная, а временами выходящая за пределы книжного формата, и работы по мотивам произведений. Обратимся к скульптурным портретам Достоевского. Думаю, все узнают знаменитый портрет полуфигуры писателя в бронзе работы Сергея Каненкова 1933 года. Эта работа была удостоена Гран-при в Брюсселе в 1958 году. Достоевскому лет так и за 50, сидит в раздумьях, скрестив перед собой руки. Каненков написал в дневнике. «Я думал о Достоевском как о могучем мыслителе, находящемся рядом со мной. Кто еще, как он, понимал и ненавидел зло? Кто, как он, мог проникнуться людскими страданиями?»
Но это вообще-то прямое практически цитирование Перова.
Да, да,
но между тем это самый известный. Получил награды, опять-таки несколько отливов по разным музеям. Он даже установлен где-то и под открытым небом. Ну, этим он сам остался доволен. Ну, понятно, здесь все читается. И сосредоточенность, и с другой стороны надломленность.
А второе, которое у нас здесь есть?
Достоевский на каторге, он так и называется. Сидит на тачке, и, думаю, наверняка он хотел изобразить по-другому. Просто усталость человеческую. Каненков, мы знаем, обращался к теме минимум 6 раз. Есть 6 разных образов. Да.
Причем вот два представленных абсолютно разные.
Да. А сам он по дневникам, по его открыто признавался, что Достоевский занимает его сознание, ну, чуть ли не полностью.
А есть ли и где установлен памятник Достоевскому в Петербурге? Вправе спросить не петербуржцы. Памятник установлен у метро «Владимирская» неподалеку от музея-квартиры писателя в Кузнечном переулке. Установлен в 1997 году, хотя талантливый ленинградский скульптор Любовь Холина создала эскиз гранитного памятника еще в 1956. Но по разным причинам время установки памятника Достоевскому все откладывалось, а скульптор продолжал работать над образом писателя. И вот на выставке будет интересно увидеть ее же портрет Достоевского в дереве, решенный совершенно в ином ключе. Портрет писателя в бронзе, открывающий вернисаж, выполнен скульптором Леонидом Барановым. В пальто мешковатого вида фигура как-то неустойчива, со сжатыми кулаками стоит, словно принимая решение, и вот-вот сорвется куда-то в порыве чувств. В 2004 году эта работа Баранова была установлена как памятник Достоевскому в Баден-Бадене. Правда, автор хотел, чтобы памятник располагался на заднем дворе Баденского казино, символизируя время пристрастия писателя в Баден-Бадене к игре. Но установили памятник на лугу в долине. Сама скульптура создана Леонидом Барановым в 1970 году. Отлив 1986 года, продолжает рассказ Микаил Давтян.
Но на тот момент это не было эскизом. Вполне законченное произведение. Это отлив, их было несколько, и они так же, как и в случае с Каменковым, разошлись по различным собраниям. А вот история с тем, что по вот этому макету был установлен памятник Баден-Бадене, макет стал как бы эскизом спустя 40 лет. Но там, естественно, по-другому решен вопрос постамента. Она была выбрана перед входом, потому что она как бы отвечает, ну, такому расхожему пониманию, да, фигуре. Но хотя мы тоже понимаем, что образ у писателя крайне противоречивый и в разное время по-разному. И сам менялся, но важно, как менялось отношение к нему и общий культурный контекст тоже менялся. Я уж не говорю о том, о колоссальном изменении в советское время, ну, когда он попал под монументальную пропаганду и прочее, прочее. Естественно, его образ очень сильно за 150 лет трансформировался. Но, собственно говоря, вот начиная с послевоенного времени, опять-таки исторический контекст, некоторые послабления, во всяком случае, после смерти Сталина и прочее. И, конечно, его образ начал интерпретироваться шире значительно, чем до этого, с новыми интерпретациями, то, что раньше или было нельзя, ну, или вызывало целый ряд сомнений. И вообще, конечно, здесь справедливости ради нужно заметить, что на 50-60% весь этот объем выставки поступил к нам после 150-летнего юбилея. Юбилей очень широко праздновался, очень много было вовлечено художников по официальным линиям, а также, естественно, и очень много было обращений неофициальных, потому что как он начал 150 лет владеть умами.
Открытием, думаю, для многих станут эскизы декораций и аванс-сцены художника Козьмы Петрова-Водкина, 1927 год, для спектакля «Братья Карамазовы» в Александринском театре. Постановка, увы, была не осуществлена. В сцене свидания Смердякова и Ивана Карамазова в эскизе Петрова-Водкина в розовых тонах решенном Смердяков сидит на кровати, крошечный, скрюченный, а над ним пугающе нависает со стены его же огромная тень. Редкая возможность увидеть и альбом Александра Бенуа с эскизами костюмов для парижского спектакля труппы Иды Рубинштейн 1925 года по роману «Идиот» и эскизы Мстислава Добужинского к спектаклю художественного театра 1913 года «Николай Ставрогин».
Тот же Бахтин резко выступал против, с осуждением самой идеи иллюстрирования Достоевского, да и постановок в театре тоже. Да и сам автор без очень большого воодушевления эти идеи воспринимал. А что касается иллюстрирования, именно так там вообще этот спор чуть ли не до крови он был. И до сих пор в литературоведении он стоит не остро. Ну, то есть, в общем, два лагеря, одни за, другие против.
Но безоговорочно признан Добужинский,
конечно,
как я понимаю.
Это как бы эталон. Но видите, Добужинский смог преодолеть Достоевского. Он понял, что можно безобидно для автора текста создать иллюстративный ряд, который абсолютно ничему не противоречит. То есть он сделал просто нового главного героя, визуализировал. Потому что до этого, естественно, был более или менее предметный подход к иллюстрированию. Это сюжет, герои. Здесь же все-таки абсолютно другой, новый для иллюстрирования подход. Этим эти иллюстрации вошли в историю, стали эталоном. Под Добужинского работали очень многие. И на самом деле даже не сказать, что плохо, потому что очень много было прекрасных работ. Но, собственно говоря, вот он открыл вопрос о петербургском мифе в визуальной культуре.
Мстислав Добужинский едва ли стремился в своих работах тотально отразить творчество писателя. «Город» и «Белые ночи» Достоевского были ему самому созвучны. А, впрочем, в начале 1920-х годов еще не наступило понимание такого явления, как «Достоевский». Но то, как художник проживал, например, роман «Преступление и наказание», рассказывает история иллюстрации лишь одной сцены свидания Раскольникова и Сони Мармеладовой.
В литературе профессиональной, начиная с первой, третьей, двадцатого века, упоминается одна иллюстрация Добужинского к третьей главе «Преступление и наказание» с Раскольников и Соня. С вот этим вот сюжетом, что Раскольников падает в ноги. В Русском музее есть эта иллюстрация, и там 6 или 7 эскизов к ней. Эскизы начинают с самого беглого просто рисунка композиционного и заканчивая вот уже подробной разработкой
пером и тушью
модели. Да. К сожалению, состояние сохранности просто этих рисунков не дало возможность их все представить. Но это очень интересно, потому что это кухня художника. От самого беглого к завершенной иллюстрации одной, которая не вошла ни в одно издание. Но между тем она была известна, знают и вспоминают. Для какого издания, причем он это планировал, непонятно, учитывая, что делал он это в рубеж 19-го. Интересная история и вправду.
Вдова писателя Анна Григорьевна в своих воспоминаниях отметила, что в знаменитом портрете Достоевского Василий Перов сумел подметить самое характерное выражение в лице мужа, когда он был погружен в свои художественные мысли. Бывало, войдешь к нему, заметишь, что он как бы в себя смотрит, и уйдешь, ничего не сказав. Конец цитаты. Такое же выражение, назовем его «Достоевский задумчивости», создал Владимир Фаворский в 1929 году для литературной энциклопедии. Достоевский стоит у края стола со стопкой типографских гранок в руках, словно он только что встал после многочасового труда. На столе 2 свечи, на стене 2 иконки.
Он тоже стал очень известным именно тем, что идет разрез с вот на тот момент уже относительно устоявшейся иконографии. Ну, смог тоже преодолеть. Что-то стал расхожим. И вообще здесь, на самом деле, Фаворского по существу больше, потому что, вот, скажем, Гончаров, один из учеников Фаворского, в последнем зале поздняя ученица Фаворского, Чуракова. Да и вообще Достоевский, как мы видим даже по этой выставке, здесь масса авторов, которые обращались к теме Достоевского на протяжении десятилетий. Корсаков-Рудович, эта вот серия портретов графических, занималась вообще 30 лет Достоевским, несколько осуществленных именно циклов иллюстраций и целые корпуса работ по мотивам творческих. Она вообще была тоже очень творческим художник. Очень много что разошлось по различным
музейным собраниям.
Да. И причем она умудрялась один и тот же мотив, один и тот же портрет дублировать в рисунке 10 раз там. Портрет Достоевского. Вот он есть еще в нескольких музеях. Ну, очень похожий.
Но все равно другой.
Но это рисунок. Занималась не повторить. Ее явно эта тема очень долго интересовала, и она никак не могла такой бы освободиться. И то же самое, вот, видимо, отчасти и Добужинский, и то же самое наверняка и Холина. Вильнер, ну, это чисто ленинградская история. Очень известный был в Ленинграде автор, который умер недавно, в возрасте практически 100 лет. Всю жизнь занимался литографией. Яркий представитель художников 60-70-е годы. Уход в станковость, такой вполне сознательный, из книжного формата, но между тем произведения с литературой связаны напрямую. Вообще, если не сказать, что они просто литературные. И у него целые циклы отдельные. Гоголь, Шинель, Нос, Достоевский. Очень много он делал различных литературных интерпретаций. И в 60-е, 70-е годы это то немного, что как бы было, ну, вроде бы как неофициальной продукции производства Союза художников. Но между тем было доступно и продавалось в лавке писателей. Не дешевый был, но многие могли себе это позволить. Работа исключительно трудоемкие, да, то есть это как бы литография, камни.
Назову еще несколько работ этого вернисажа. Неожиданно вальяжный Смердяков с гитарой на скамейке парка с барышней из ранних 1932 года акварелей художника Юрия Пименова. На мой взгляд, совершенный раритет. Табель-календарь 1922 года, называется «Памяти Достоевского», по эскизу Владимира Конашевича. Работы Михаила Шемякина 1960-х годов мало кем виденные по мотивам произведений Достоевского. Откровением для кого-то станут и графические работы Ильи Глазунова, портреты персонажей Достоевского. Выставка открыта до 15 ноября. Благодарим за участие в программе куратора Михаила Давтяна, сотрудника отдела координации научной деятельности Русского музея. У микрофона была Анна Всемирнова.